Добрый день. Я пытался к вам прорваться через ту дверь, но ничего не получилось. Вижу, что-то ослабел. Раньше все двери подчинялись, а здесь что-то очень сильно укрепили их. Так, хорошо, друзья мои. Вы, наверное, так предполагаете, кто к вам пришел. Ну, я все-таки напомню во избежание недоразумений. Потому что иногда бывают такие случаи, что вместо профессоров приходят их ассистенты, и начинаются, знаете, такие сложные проблемы. Я на самом деле профессор Осипов Алексей Ильич, можете не сомневаться. Это вам не кажется. И говорят, что преподаю самое основное богословие. Хотя, правда, в расписании их пишут обычно неверно. Пишут основное богословие. На самом деле это самое основное. И вы сейчас, я надеюсь, убедитесь в этом. Вот сегодня меня попросили встретиться с вами и, собственно, даже не сказали, на какой, в общем-то, предмет, но сказали другое, что у вас есть 1001 вопрос, на который мне придется ответить. Можно было бы прямо сразу с этого и начать, правда же? Иначе времени не хватит. Но для того, чтобы вы как-то получили некоторую разминку перед штурмом, я кое-что просто с вами поговорю и кое-чем поделюсь некоторыми мыслями. Ну, прежде всего, хочу сказать, что тот предмет, который я преподаю, он несколько необычен в том плане, что другие дисциплины совершенно ясно имеют направленность. Например, догматическое богословие ясно чем занимается, истинами веры. Или нравственное богословие тоже понятно, чем без объяснений. А вот основное богословие, видите, оно имеет само название, это интересное, основное. Многие и правильно думают, что это самое основное. Но некоторые думают иначе, но тоже неплохо. И говорят, что это тот предмет, который должен заложить некоторые основы, некоторые заложить фундамент для надлежащего восприятия и догматов веры, и христианской нравственности, и в целом христианской жизни. Заложить некие основы. Что же это за основы? Ведь, видите, хорошо так человеку, вот он живет и ни о чем не думает. И тогда никаких основ не нужно. Жить, как птицы небесные. Питаются, не думают, что им будет через час. Сейчас наелись, и все в порядке. А человек – такое ужасное существо, которое все-таки может думать. Это самое страшное, кстати. Когда Дарвин написал свое сочинение «Происхождение видов», то, в частности, он развивал ту мысль, что жизнь сама по себе в тех многообразных формах, которые мы ее видим, развивалась постепенно и, в общем-то, восходила от одного уровня к другому, от более элементарных форм к более сложным, и, наконец, дошла до человека. А его друг был такой, который тоже, в общем-то, придерживался, как кажется, по крайней мере, с начала его взгляда, Оллис. Тот написал ему письмо. И письмо было очень коротким, но ясным. Письмо было следующим. «Чарльз, а зачем обезьяне ум философа?» Дарвин понял сразу этот вопрос. Но я объясню. Обезьяна приспособлена стопроцентным образом к тем условиям жизни, в которых она находится. Ей ничего не нужно. Все есть. То есть нет никаких природных стимулов к ее дальнейшему развитию. И вопрос возникает, что дало это обезьяне, когда она получила ум философа? Ведь основная идея эволюции в чем заключалась? В том, что более высокие формы жизни лучше приспосабливаются, имеют более лучшие условия для сохранения своей жизни в этом нашем бренном мире. Он и задал вопрос, зачем? И этот вопрос имеет и другую сторону. Как раз ум-то философа и мешает человеку лучше жить в этом мире. Посмотрите этих философов. Кое-как они одеты, кое-как питаются, никакой практической работы дело решить не могут, растерянные. Ну, представляете, приходит профессор, один ботинок черный, другой желтый. Ему студенты показывают, посмотрите, что у вас. Он, ой, извините, побежал. возвращается. Теперь наоборот. Один желтый, другой черный. И говорит, что же вы, посмотрите. Он, вы знаете, я пришел домой, там тоже стоит один черный, один желтый. Ну, сущие искушения. Вот вам и ум философа. Подумайте. Вообще, самые непрактичные люди – это философы. И они настолько не приспособлены к этой жизни, ну, хоть помирай. Ну, не знаю, что с ними делать. Вот так. Так что вопрос-то у Оллиса. Ой, какой был коварный вопрос. Бедный Дарвин пришел в ярость. Он понял, что Оллис нашел самую болезненную точку. Ударил в самый центр. И, не имея возможности ничего ответить, перечеркнул и написал «нет» и восклицательный знак. Что «нет»? Что «нет»? Это так и осталось загадкой. Впрочем, загадка легко разрешимая. Так вот, видите, мы говорим об основах, которые должно основное богословие закладывать в фундамент, будем говорить, человеческого мировоззрения. Что же это за основа? Что требуется? Вы знаете, конечно, очень легко сказать «веруй». Скажет, во что? В Бога. В какого? А кто он? А кто он? А сколько богов? А есть ли он? А не сказки ли это? Один из первых вопросов, который для многих действительно является проблемой, для очень многих, по крайней мере, с тех пор, как атеистические идеи не только возникли, но и стали развиваться, не только стали развиваться, а стали культивироваться, пропагандироваться, стали даже основой государственной политики, по крайней мере, идеологической политики. Для многих людей это же вопрос. И верно. До тех пор, пока человек не убежден, что есть Бог, и знать и какой Бог, и кто он. До тех пор, пока он этого не знает. Пока он не знает, кто такой человек, есть ли у него душа. До тех пор, пока он не убежден, что для человеческой личности открыта вечность, и что вот этот план бытия, в котором мы находимся, и который мы видим, что он конечен, на самом деле конечен только для одной стороны человека, конечен только для его этой физической стороны, на самом деле личность неуничтожима, пока человек не убежден, не получит аргументы, не получит достаточных оснований для убеждения в этом, пока он не имеет этого, скажите, как можно ему там предлагать какие-то истины о Боговоплощении, о спасении, о Христе и так далее, о Святой Троице? Он скажет, ну что вы мне басни рассказываете? И на этом будет все кончено. Так что вот видите, чем занимается основное богословие? Оно занимается разрешением, или, по крайней мере, попыткой разрешения тех вопросов, которые должны предварять, если хотите, нашу веру. Ввести человека в то русло, поставить его на тот фундамент, благодаря которому он может уже с убеждением и искренне верить в Бога. Вот это первый, если хотите, может быть, почти главный вопрос, по крайней мере, первой стадии изучения этой дисциплины. Вы не удивляетесь, что я вам рассказываю о ней. Это же самый интересный предмет. Вы же поняли, что это самое основное. Все прочие предметы – так, это догматика, там, нравственность. Ну, все это чепуха, сами понимаете. Самое главное – это самое основное богословие. Поэтому я о нем вам и рассказываю, чтобы вы немножко вошли в курс этой величайшей дисциплины. Ну и еще я вам скажу одну вещь, не безинтересную, что здесь есть, я вам сказал, несколько уровней. И эти уровни достаточно интересные. Итак, с первым я вас ознакомил. Первый – есть ли Бог или нет Бога? Есть ли вечная жизнь или нет ее? И можно подумать, что все. Человек убедился, что есть Бог, и все, ура. А тут скептик, я не знаю, с какой стороны, справа или слева, начинает шептать, а религий-то много? Много? Все не верят в Бога. Все говорят о нем, но каждая по-разному. Причем эта разница бывает подчас очень существенной, очень существенной. А ведь надо же понять, что такое вера в Бога в зависимости от того, каким мы представляем себе Бога, меняется все существо религии и жизни человека. Одно дело, если я верю во всепрощающего Бога. Другое дело, когда я верю в Бога всекарающего Бога. Третье, когда я верю в Бога святого. Четвертое, когда я верю в Бога жестокого и коварного и хитрого. Пятое, когда я верю в Бога чистого, другое дело – развратного и так далее. Многообразие религии, с которой вы, отчасти слышали, отчасти, может быть, знакомились, читали, но отчасти услышите. Многообразие представлений о Боге порождает совершенно различные формы, направления, лучше сказать, нашей человеческой жизни. Ибо кто такой Бог? Когда мы говорим слово «Бог», то мы говорим нечто иное, как идеал, к которому должен стремиться человек. Это неотчужденное существо, которое находится на десятом небе, а это вот тот идеал совершенства, к которому должен быть устремлен человек. В одной старой книге, не очень старой, так, примерно 2000-летней давности, я прочитал даже «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Правда, не помню, как книжка это называется, но я прочитал такое. В общем, мысль очень хорошая, очень хорошая. Видите, оказывается, идея религии-то какая? Уподобление тому, кого мы называем Богом и даже Отцом. Понятно отсюда, сколь религии, чем они отличаются друг от друга? Почему так важно иметь верный образ Бога? Ведь, знаете, вопрос. А не все ли равно, как верить? Не все ли религии ведут к одному и тому же Богу? А оказывается, нет. Оказывается, нет. Самого Бога мы не видим. Ибо, в общем-то, по представлению, по крайней мере, большинства религий, Бог все-таки есть дух, духовное существо, духовное. А дух попробуйте увидеть, попробуйте пощупать, попробуйте взвесить. Невозможно. Это духовная некая реальность. И поэтому мы верим в Бога. Как? На основании того образа, который представляется нам и который является центральным для каждой религии. Оказывается, не к одному Богу ведут все религии. Слышите? Нет. А к различным. Недаром у такого же древнего автора, по-моему, его Павел, кажется, звали, если не ошибаюсь, он говорит, каждый своему Богу стоит или падает. В зависимости от взгляда на Бога может очень решительно меняться сама мораль, сам нравственный образ жизни человека, отношение к другому человеку. Возьмите в конфуцианстве, возьмите. Меч клади под свою голову, даже когда ты спишь, до тех пор, пока ты не отомстил оскорбившим тебя или твоих. Представьте, месть. Это кровная месть, не только присуща конфуцианству и другим религиям. И, напротив, в христианстве вам сказано – «Люби ближнего твоего, как самого себя, и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и так далее. Понимаете, какие вещи-то? О, как различны пути человеческой жизни в зависимости от нашего представления о Боге. Итак, религии очень различны. Богов много. Да, Бог-то один. Но в нашем человеческом восприятии, ой, какие разные образы этого Бога. И вот эти образы мы можем даже и назвать, как и апостол Павел называет, своего рода как бы богами, то есть различными идеалами человеческой жизни. Итак, оказывается, религии много. Как же быть? Как быть человеку, ищущему путь жизни? Пришли в лес, заблудились, выходите, а там такой, знаете ли, такой веер дорожек. Куда идти? Солнца нет, дождь идет, как вот сейчас. Ни юга, ни севера не определить. Куда идти? Не знаю. Многообразие религий для человека, ну, незнакомого с этой сферой жизни, что вы, это может оказаться очень сложной проблемой. Итак, второй уровень, если хотите, познания, или, я бы сказал, ну, постижение, или второй уровень проблем, который связан, опять-таки, с нашей дисциплиной, это где она, эта истинная религия? По каким признакам я могу узнать, где ложь, а где истина? Где заблуждение, где правда? Где она, эта истинная религия? Не правда ли? Вопрос. Конечно, очень легко не думать. И довольно часто приходится встречаться с тем, что когда вот какая-нибудь женщина, у нее проблемы, ей другая говорит, ты что, тебе надо в церковь сходить, поисповедаться, причаститься. А что это такое? Да я тебе все расскажу. Идем. Тащит ее. Бери свечку, ставь туда, заказывай молебен. Там все делаем. Все, и она скоро уже христианка православная. И ничего и думать, главное, не надо. Ей сказали, что нужно сделать. Да еще, слава Богу, если сказали еще чего-нибудь. Сколько раз обойти вокруг там храма и не перепутать свечки, какой иконе поставить. Иначе будет трагедия. Представьте себе, муж пьет, и она вдруг отслужит молебен у иконы Казанской Божьей Матери, а не у иконы неупиваемой чаши. Все пропало. Ну что вы тогда... Ведь Божьих матерей-то сколько их? Ой-ой-ой, да, что вы. Уж православные-то, по крайней мере, это четко знают. Не ошибись. Да. Ну, вот видите, это вопрос правда. Тут очень легко все решается. А есть такие умники, которым все надо доказать и показать. А почему это религия, а не это? А что это такое исповедь? А зачем это нужно? А что это такое причащение? А для чего это? Правда? Свечку ставить? А почему это надо? И так далее. И начинает этот умник сочинять. Нет бы ничего не думать, правда? Какая красота. Прыг прямо с пятого этажа. Попарил в воздухе и на земельке, на зеленой травке оказался. А он все думает там, стоит ли прыгать с пятого этажа. Так вот, видите, оказывается, очень немаловажная, очень серьезная проблема для людей, которые еще не получили, я бы сказал, ну, религиозного воспитания, или которые вот привыкли, к сожалению, думать, для них вопрос верно. Почему я должен быть христианином, скажите? С какой стати? А почему не мусульманином? А почему не зороастрийцем? Почему? Почему не синтоистом? И так далее. Почему? Вот этот уровень тоже, как видите, очень серьезный. Для многих это очень серьезно, я вам скажу. И при этом еще, повторяю вам, вот эта коварная теософская идея, что все религии ведут к одному Богу. Ой, какой обман! Ничего подобного. Но дальше скажу вам, есть еще более тонкий уровень. Даже если человек убедился, что христианство – это религия истинная. Подумайте, остановка, все, можно кричать «Ура!» Ничего подобного. А какое христианство? А какое? Баптистское? Пятидесятническое? Православное? Англиканское? Старокатолическое? Католическое? Какое? Когда-то это было давно-давно, в незапамятные времена, было одно христианство. Сказали «христианин» – все ясно. Никаких проблем. А теперь, христианин, а ты какой? Ты кто? Ну-ка, как крест? Справа налево, слева направо. А, все ясно. Понятно. Попался, голубчик. Не так крестишься. Ну, даже эти внешние формы и то, они, так сказать, в какой-то степени уже указывают. Указывают на что? На принадлежность человека к разным христианским конфессиям. Слово «конфессия» значит «исповедание». к разным христианским конфессиям. И вот здесь вы уже, наверное, понимаете, вопрос еще более осложняется, когда кажется одно Евангелие, одно священное, кажется, Писание, одно. Представляете? Едешь за границу, в гостинице лежит Библия. Представляете? Берешь ее, видишь, никто и во веки веков ее не открывал. Прям красота. Весь мир христианский, вся страна христианская. Библия чистенькая лежит. Никто не прикасался. Из благоговения, конечно. Зачем читать Библию? То возьмешь вдруг не теми руками. Поэтому лучше ее не открывать. Так вот, третий, я бы сказал, уровень вопроса – это какая же из христианских ветвей действительно отвечает истине христианской веры? Где она, эта истина? Где и в чем состоит заблуждение других конфессий? Ой, как это важно! Важно, причем, что понять. Потому что, вы знаете, опять я вам говорю, вот, обращая на это внимание, очень важно понять, осмыслить свою веру, осмыслить, а не просто потому, что мне сказала бабушка или сказал дедушка. И потом упорно стоять на том, что этот пень святой или грешный, или, да, и так далее. Вы знаете слово фанатизм? Фанатус – смерть. Покойник ничего не слышит. Слыхали такое? Я даже удивлен. Говорят, ничего не слышит. Сколько вы ему ни говорите, самые пламенные речи, лежит неподвижно, не реагирует. Так вот, фанатиками называют тех людей, которые вот что-то восприняли от кого-то, неважно от чего, от кого, неважно, и все. И он же не способен затем, не способен выйти из этого, даже не способен слышать. Когда он говорит, дважды два – четыре, он упорно – нет, дважды два – три с полтиной. Ну, говорят, ну это не может быть. Во-первых, полтина – это другая категория же даже. Во-вторых, как это три с полтиной? Не может. Это довольно часто тоже бывает, к сожалению, в нашей жизни. Мы говорим, фанатик не способен слышать и слушать. Очень важно, чтобы наша вера была разумной верой. Человек – это личность. Человек – это сердце и разум. И его вера должна быть таковой, чтобы он мог каждому, помните, апостол Петр пишет, ответить каждому вопрошающему на вопрос «почему?» ответить. Вот почему. Вот этим всем занимается основное или самое основное богословие. Но я вам скажу, что эти три уровня наиболее такие, ну что ли, очевидные и, я бы сказал, ну, теоретические. Есть еще один. И это последний уровень непреодолимый. Вот эти все три уровня пройти можно. Все можно их пройти. Но последний, я на собственном опыте знаю, на личном, непреодолимый. Какой же это уровень? Даже и говорить страшно. Это уровень, что поняв и убедившись даже, что православная вера – это есть действительно настоящая вера, истинное убеждение, открывает истинный путь жизни. Так? Верю. Однако не верю. Не верю. Почему? Оказывается, нужно вести святой образ жизни. У меня, знаете, какое представление? Если я буду настоящим православным христианином, так и жизнь не в жизнь будет. Что это такое? Не съешь, не посмотри, не скажи, не пойди. Да это же каторга настоящая. Ну что вы? Что вы? Часто о православии думают, как, знаете, как о каком-то концлагере. Конечно, идейном, конечно. Какая глупость, выше которой просто трудно. Это создали какую-то карикатуру враги христианства. Посмотрите, с чего начинает Христос свое, будем говорить, служение. С брака в Кане Галилейской. Причем что делает он? Бесспорный подвижник. Так, вместо того, что, ах, эти пьяницы такие, сякие, взял и вино в воду превратил. Берут водичка. А он что наделал? Эти уже веселенькие сидят. И вдруг ему говорят, вина не хватило. Ничего себе! И что он делает? Помните, что он делает. Оказывается, христианство не отнимает никаких естественных, здоровых, естественных радостей. Но оно говорит, женись, но не распутничай. Ешь, но не будь свиньей. Пей, но не превращайся неизвестно в кого. Христианство указывает, если хотите, самый здоровый образ жизни. Нормальный здоровый не в смысле даже тела, хотя и о теле ясно. Человек будет объедаться, напиваться, ясно, что с ним будет. Мы он видим, до чего опускаются люди. Христианство указывает действительно самый здоровый образ жизни для тела и для души, для ума и для всей психики, для духа и плоти указывает. Вот оно, что указывает. Правда же, великолепно. Посмотришь, верно. Тихон Задонский что говорил? Воздержно яшьть, мало пий, и здрав будешь. Великолепно. Ой, красота какая. Сажусь за стол и начинаю воздержно. Потом падаю. О, несите меня. Да, это я воздержно поел и мало выпил уже под столом. Представляете, какие вещи? Вот тут-то четвертый уровень-то. Все, три уровня было, все хорошо. Я живу сам по себе, голова у меня, так сказать, крутится, извилины там движутся. И я, наконец, прихожу к бытию Бога, к истинной религии, наконец, к православию. Все хорошо. Почему? Это все идет мыслительная деятельность, теоретическая. Правда же хорошо? Меня ничего не касается. А тут вот наступил уровень. Православие? Ну, так и будь ты православным. Непреодолимая сложность. Вот три уровня, вы знаете, я прошел. А вот как четвертый, так даже не могу и прикоснуться что-то. И все тот же апостол Павел, наверное, о котором вы слышали, это был такой мудрец древний, он, в частности, у него есть интересные строки. Он говорит, «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Не то доброе, что хочу, что понимаю, что вижу, делаю, а то злое, что ненавижу». Он в недоумении разводит руками. Да что ж это такое? И верно. Все эти три уровня, о которых я вам сказал, чем они являются? Они являются ничем иным, как некоторым воспитанием ума, некоторой умственной подготовкой, закладывание теоретического фундамента. Это, скажу вам, нужно. Нужно знать, в какую дверь выходить. Это нужно. Вот я попытался в ту дверь войти, ничего не получается. Это просто искушение сущее. Пришлось искать других путей. Так вот, конечно, теоретическая подготовка нужна. Однако это только подготовка. Когда мы собираемся в поход, да, все нужно с собой взять. Особенно если пеший поход какой-нибудь, так? Да, нужно идти рюкзак соответственно, нужно все взять там, все, что положено. Тем более, если отправляемся не на один день. Да и не на один-то день уже нужно думать. А если на неделю, а если на две? Ой, как нужно все подготовить. Это только подготовка. А затем начинается сам путь. Вот тут уже надо знать сам путь, не только теоретически, а уже начинаем идти по нему. И ведь вы знаете, это хорошее изречение, гладко было на бумаге, да забыли про враги, а по ним ходить. Вот тут, когда мы приступаем уже и должны приступить, иначе все бессмысливается. Если мы подготовили поход, все подготовили и не пошли. Ну как, побыли в лесу? Ну да, в мечтах побыли. На самом деле нигде не были. Православие требует того, чтобы человек начал идти по этому пути. Бессмысленно, вы слышите? Не только бессмысленно, а глупо, безрассудно заниматься всеми этими проблемами, есть Бог или нет, какая религия верная, какая конфессия правильная. Бессмысленно все это, если человек решает эти вопросы только в одной своей голове и пальцем не двинет для того, чтобы начать вести соответствующий образ жизни. религия. Само слово «религия», оно происходит от латинского слова, означает «связь», «связь», «соединение», «контакт». Попробуйте, проведите всю электропроводку, все сделайте, и потом не установите контакта, не включите его, не вставьте в розетку штепселя. Что? И света не будет. Религия – это связь. И вот каждая эта религия предлагает соответствующий путь, путь к Богу, практический путь к Богу. И надо сказать, что это последнее является самым главным. Самым главным. Теоретическая подготовка нужна. Это необходимо для каждого, я бы сказал, по крайней мере, образованного христианина. Это необходимо. На нас лежит на всех ответственность дать ответ каждому вопрошающему. Да, это все нужно, но я останусь пустой банкой, которая только гремит, гремит и больше ничего, если не приложу сам никаких усилий к познанию того, о чем говорит христианство. Вкратце сказать, христианство говорит ни о чем ином, как то, что выражено очень хорошо в словах Писания. «Не видел того глаз, не слышало то ухо, и не всходило то на сердце человека, что уготовал Бог любящим его». Что значит «любящим Бога»? Я хочу два слова сказать. Учтите, как можем любить того, кого мы не видели? Речь идет о чем в данном случае? Не о той вот элементарной человеческой любви, которую можем проявлять, так сказать, какому-то человеку. Речь идет о любви к истине, о любви к святости, к чистоте жизни. Вот о чем идет речь. Я ищу истины, и ничего мне не надо. Я готов ради правды все оставить. Помните, как сказано, нашедший драгоценную одну жемчужину покупает это поле, все продает ради этой только одной драгоценной жемчужины, который вдруг он нашел. Так вот, христианство, православие утверждает, что Бог есть абсолютная, величайшая, конечная и последняя ценность для человека. Христианство говорит, что Бог не есть объект, который где-то находится в каком-то созвездии и в каких-то мирах. Нет. Бог, кажется, здесь. И не только здесь. Христос сказал, «Царство Божие внутрь вас есть». А Бог не там, а Он здесь, в сердце человеческом. В каждом сердце человеческом Бог. Ибо, простите, Царство Божие не может быть без Бога, не правда ли? Какое-то Царство Божие без Бога. Царство Божие внутрь вас есть. Вы слышите? Открывается потрясающая истина, которую не знал древний мир, совершенно не знал. Что Бог не где-то, а внутри тебя человек находится. Правда, он находится пока в нашем состоянии, как за 10 стенами, за 20 замками. Мы даже его и не слышим, и не видим подчас. Более того, очень интересная вещь. Оказывается, мы можем ставить новые преграды на пути видения Бога или, напротив, расчищать эти преграды, снимать эти замки, ломать эти стены. Это образы, а реальность в чем состоит? Блаженны чистые сердцем, ибо они, и прибавлю, только они узрят Бога. Чистые сердцем, только они узрят Бога. Даже в области познания материального мира, и то смотрите, сколько приходится создавать приборов, чтобы увидеть там элементарные что-то, бактерии, микробы, или следы элементарных частиц, или далекие миры, отстоящие на многие световые тысячи и миллионы световых лет. Так и здесь духовная реальность постигается только через духовное соответствие тому, кого мы хотим постичь. Бог есть свят. И он говорит, будьте святы, ибо я свят есть. Оказывается, истинное постижение этого Бога, познание Бога происходит не на пути простых теоретических так сказать, размышлений. Сами аргументы даже, сколь бы они ни были убедительными, они дают нам самые большие знания только о том, что Он есть. Нам описываются некоторые свойства, каков Он. Но это равносильно тому, что нам какой-то, знаете ли, ну, замечательный какой-нибудь плод земли, говорят, вот он есть. Вот он обладает такими-то свойствами, таким-то видом, таким-то вкусом, таким-то ароматом. Все узнали? Отвечает. Все отвечает. Все по полочкам. Тра-та-та-та-та-та-та. Молодец. Знаешь, что такое этот плод. А ты когда-нибудь его пробовал? Нет. Так что ж проку от этого знания? Что проку от той веры, которая заключается только в том, что человек верит, что он есть? Ответ великолепный. И бесы веруют и трепещут. И прибавим, и остаются бесами. Оказывается, вот это изучение богословия – вещь очень непростая. Можно дойти до вершин, если они есть, богословских знаний, и остаться неверующим человеком, даже неверующим. Более того, скажу вам, подчас вот эти усиленные, чисто теоретические исследования без христианской жизни – способны настолько высушить душу, что человек действительно становится мертвым. Мертвым. У святителя Игнатия Брянчанинова был такой подвижник в XVIII веке. Замечательный подвижник. Прям сразу, чтобы не забыть, обращаю ваше внимание, пожалуйста, те, кто имеет интерес к пониманию духовной жизни, к пониманию православия, пониманию Бога и человека, имейте в виду лучшего наставника в духовной жизни для нашего времени едва ли мы найдем. Это человек, который весь святоотеческий опыт богопознания изложил, переложил. Как переложил? Во-первых, на язык уже более близкий нам, но самое главное, он переложил этот святоотеческий опыт применительно к нашему состоянию. К нашему. К какому состоянию? Ну, слушайте, все мы читали «Житие святых» или слышали, как они могли мало есть, мало спать, как могли жить в ужасных условиях там пустыни. Кто из нас сейчас на это способен? Мы стали очень слабые и больные. Я говорю даже не о теле, больные о душе, безвольные, неспособные. Только меня ткни, я весь взорвусь тут же. Тут же. Разве я смогу великодушно оставить? Ну что вы? Меня обозвали, я сказал, ты сам такой тут же, как ежик. Знаете, вот ежа, видели, когда троньте, он что-то, всеми иголками вас готов уколоть. Мы прям больные люди. Сел за стол, уже объелся. Иду по городу, глаза вращаются, как плошки огромные во все стороны. Знаете, эти вот, которые воспринимают там всякие радиолучи или какие там радиоволны. Локаторы такие вращаются. Ничего не могу. Это поразительно. Мысли приходят и пустые, и грязные, и крутит, и крутит. Бессильное существо. Бессильное. Прям ничего не может. Ни в чем не может. Не подходи. Весь в нарывах. Не прикоснись ни с какой стороны. Самолюбие. Все. Тщеславие. Зависть. Лицемерие. Кажется, как хорошо моего лучшего друга наградили. А со мной что творится? Позеленел весь бедный. От восторга. Почему же не меня? Я же лучше, а он дурак. Это мой лучший друг-то сразу дураком стал. Представляете, мы поразительно больные люди. За эти столетия, тысячелетия произошла какая-то страшная деградация. Во многом это, конечно, обусловлено и теми условиями жизни, которые наш дух больной создает эти условия. Так вот, Игнатий Брянчанинов чем велик, поистине велик тем, что он переложил святоотеческий путь жизни
переложил основы духовной жизни применительно вот к этому нашему бессилию. Бессилию. Да при этом в нашем еще бессилии, как мы мним-то о себе, это просто ужасно. Я лучший в мире. Я, конечно, об этом никому не скажу, но я-то это знаю. Я это знаю, но никому не скажу. Я скажу, да нет, простите, я грешный. Но попробуйте вы мне сказать, что я грешный. Я вам тогда покажу. Да, кто грешный? Будете вы грешны, а не я. А я святой. Вот так. Вот это лицемерие сколько. Это фарисейство. Во что мы превращаемся? Это кошмар просто. Просто какой-то кошмар. И самое страшное. Вы знаете? То, что я сказал, даже не это. Самое страшное. Я этого не вижу в себе. При всей этой моей пораженности, оголенности всех нервов, я вижу себя хорошим. Вот беда. Не вижу этих даже болезней. Честь и слава святителю Игнатию, что он переложил, повторяю, святых отцов применительно к нашему времени, к нашим слабым силам, к нашим, если хотите, немощам, к нашему вот этому параличному буквально состоянию, когда мы не можем. Молитва. Сколько идет утренняя молитва? 15 минут, 20. Интересно. Если был бы вот какой-то прибор, который бы зафиксировал, сколько же времени я провел в молитве даже за эти 20 минут. А уж о всенышей там и говорить нечего. Я уже по всему миру побродил. Со всеми перебронился там и решил не знаю сколько проблем. Ну, для того оно и вседушное, правда же. Что? Не для молитвы же. Само собой разумеется. И это называется «я православный». Эти еретики там все вокруг и сектанты. Так невольно, знаете, вспоминается басня Крылова. Все-таки дедушка Крылов был очень умный человек. Чем кумушек считать, трудиться, помните, не лучше ли кума к себе обратиться? К себе никак не могу. Не могу. Даже когда я вижу, что делаю такие нехорошие вещи, что-то такое, это, ну, а кто не делает? В конце концов. Вот и все. Вот это, оказывается, самая тяжелейшая проблема, самая тяжелая проблема – увидеть себя. Честно посмотреть на себя. Недаром отцы постоянно говорят, что внимание к себе, познание себя, не пропускай никаких вещей, будь внимателен. Невозможно достичь чистоты даже в комнате, если внимательно не отнестись к тому мусору, который постоянно накапливается. Наверное, все мы это знаем. Невозможно. Это же самое происходит и с нашей душой. И причем самое это уже любопытное. Уже не трудное, а любопытное самое. Ну, кажется, всем, например, понятно, что когда у вас в доме грязь и все бестолковщина, там, все кверх тормашками, ну, приятно ли жить? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Когда в душе вот такой вот целый хаос, грязь, нечистота и все такое, приятно ли тебе человек? Ну, нет, неприятно. Неужели ты не понимаешь, человек, что грех – это есть рана, рана для души? Любой грех есть рана. Это надо понять. Мы очень часто, знаете, так ловко выбросили эту самую важную вещь и оставили только другую, правильную, но совсем недостаточную, что грехом мы оскорбляем Бога. Вот я кого-то обманул, а теперь Бог на меня разгневался. Ну, и я на него тоже. Что он на меня гневается? Ведь обычно мы гневаемся на кого? На того, кого мы обидели. Потому что я знаю, что он на меня обиделся, и теперь я ему тоже недруг. Оказывается, нет. Бог никогда не становится нашим недругом. Грехом мы раним себя, причиняем рану. Грех – это что такое, проще говоря? Это вот иду я босиком, а если хотите, босяком, как вам нравится больше, так и наступил на гвоздь. На гвоздь. Ну как? Ой, такая щекоточка приятная была, да? А гвоздь вылез наружу. Интересно, кто-нибудь когда так говорил или нет? А мы что делаем? А теперь все равно.
теперь все равно. То есть наступил на один гвоздь, теперь давай по гвоздям.
По крайней мере, такого человека я еще не встречал. Чтоб, наступив на один гвоздь, пошел по другим гвоздям. А вот в нашей жизни что-то сделал, а теперь все равно. Как будто мы кого-то там обижаем, кого-то оскорбляем. Теперь все равно уже обидел, все равно нести. Да знаете, как человек, пусть меня теперь судят, все равно. Нет. Надо запомнить, Бог никого не судит. Бог есть любовь. Грехами своим мы себя терзаем, мы себя калечим, мы себя убиваем. Слышите? А Бог остается любовью. И что бы мы ни сделали, Он готов услышать наше обращение, нашу просьбу. Мы никак не можем понять такого потрясающего факта, такого, если хотите, буквально антирелигиозного для всех религий, кроме христианства, буквально потрясающего антирелигиозного факта, который мы читаем в Евангелии. Первый в рай вошел кто? Праведник. Праведник. Вошел негодяй, убийца, который совершил массу преступлений, который сам сознался достойное по делам нашим, понимаю. Мы никак не можем этого понять. Если бы мы поняли, тогда бы мы поняли другое. Кто есть тот Бог, который открыл нам свое лицо? Это здесь поистине Бог любви. Готовый. Вот стоит перед нами. Вот стою при дверях. Помните в Откровении Иоанна Богослова? Стою при дверях сердца и стучу, и каждый, кто откроет мне, к тому я войду и буду с ним пировать, вечерять там слово. Вы слышите? Пир дивный, духовный дается душе человека, того человека, который покаянием, осознанием открывает свою душу Богу. Вы слышите, какой Бог христианский? Найдите вы где в истории такое, чтобы человек преступный, негодяй на самом деле ужасный, чтобы, что называется, в одночасье мог не только быть прощен, но еще и оказался первым вошедшим в рай. Этим, если хотите, этим указано самое, может быть, важное для всех нас. Самый важный момент или направление, или острие, если хотите, что нам открыто Христом. Потрясающая вещь. Все мы на самом деле разбойники. Поставь нас в те же условия, в которых жил этот разбойник, и мы бы наделали, может, еще хуже. Мы находимся в других просто условиях жизни. Все мы разбойники. Однако не все осознаем это и каемся. Каждый из нас занимает и свободно занимает правую или левую сторону от Христа распятого. И каждый из нас или начинает хулить Бога, обстоятельства, людей, собратьей, власти и так далее, все на свете, все они виноваты. Они это нам наделали, они такие сякие. Один я хорош. Забываем мы самое главное, что открыто нам Евангелием. Открыто это потрясающая истина. Первый в рай вошел разбойник, покаявшийся. Что значит покаявшийся, еще хочу вам сказать. Смирившийся. Вы обратите внимание на те слова, которые он произнес. «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Вы только вдумайтесь в смысл этих слов. У разбойника даже и мысли не было, даже маленькой йоты мысли не было о том, что он, разбойник, может оказаться там, где этот праведник. Вы слышите? Даже мысли не было. Ты меня там помяни. Я-то знаю, кто я. И я знаю, чего я достоин. Вот оказывается, то состояние, говорит христианство, которое только открывает человеку путь к Богу. Слышите? Смирение. Стоит посмотреть на себя. Нет, я этого не думаю, чтобы я там не был. Не думаю никак. Ну, я, конечно, грехи есть, но уж не столь я худ, чтобы мне идти в преисподнюю. Нет, нет. Нет. Увы, увы, нет. Помните преподобного Силану, что было сказано? Держи ум свой в аде и не отчаивайся. Мой ум? Ну что вы, уж никак не в аде. Хоть в самой маленькой, в самой начальной, но в Царстве Божьем. Да-да, это надо осознать в себе. Нужно объективно на себя смотреть. Нечего замазывать себя. Я мню себя хорошим, достойным Бога, Царства Божия. Да потом, я же и христианин, и православный. Я же хожу в церковь, я же исповедуюсь, я же причащаюсь. Правда, хожу в церковь, присутствую за богослужением. Ну, мы уже договорились, что насчет молиться уж оставим эти сложности и так далее. Я хороший. Все. Этим сказано. Все. Это приговор мне до тех пор, пока я вижу, что я хороший. Почему? А потому что пока я себя таковым вижу, вот это мое осознание, это мое чувство является каменной стеной между мною и Богом. Господи, я же хороший. Я жду наград. Я жду благ от Господа Бога. Будучи сам, я не знаю, никем. Бог, открытый христианством. Христианство открыло такие свойства Бога, которых не знала ни одна религия. Ни одна религия. Открылось то, что Бог является, то есть его свойством является вот двусторонняя вещь. Знаете, двусторонняя. Как говорят, вот медаль имеет две стороны. Так и Бог обладает двумя сторонами, неразрывными абсолютно. Абсолютным смирением и абсолютной любовью. Крест Христов как раз и свидетельствует об этом. Потому что только эта крестная смерть, она только показывает нам, какое же величайшее смирение нужно иметь, чтобы добровольно, имея всю власть, имея власть представить 12 легионов ангелов, помните же, как сказал Христос, так? Пойти на эти страдания. Какую надо было иметь любовь при этом. Любовь и смирение. Оказывается, вот эти вещи взаимосвязанные. Взаимосвязанные. Что из этого следует? Нет истинной любви ни к Богу, ни к людям до тех пор, пока в человеке нет соответствующего истинного смирения. Ложь и прелесть, обман и самообман, когда мы видим эти проповеди о любви, в которых нет ни йоты смирения. Невозможно одно без другого. Еще раз повторяю, это как вот медаль двусторонняя, так и здесь. Истинная любовь возможна только на почве истинного смирения. Под истинным смирением что разумеется? Вот, разбойник, ты меня там помяни, Господи. Я же вижу, что об этом даже речи не может быть. Пимен Великий говорил, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Пимен Великий. Великих в истории христианства не так много. Те, которые получили, если будем говорить, что ли, в церковном сознании этот титул. Пимен Великий. Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. К Сесою Великому пришел один брат и говорит, «Отче, я имею непрестанную память Божию». То есть, непрестанную молитву. Но знаете, что ответил ему тоже Сесой Великий? Вот что великие говорят? Это невелико. Вы подумайте, невелико, непрестанная молитва. Это невелико. Это невелико. Велико, когда ты увидишь себя ниже всей твари. Посмотрите, как в одну точку все бьет христианство. Вот оно, вот где врата в Царство Божие. Вот только путь, которым может войти человек туда. Вот путь богопознания, познание Бога. Через эту дверь смирения открывается вся сила божественной любви, открывается то величайшее благо, которым является Бог, живущий в душе каждого человека. Рукою смирения открываются все эти замки и ломаются все эти стены. Нет другого пути. Это очень важно, друзья мои, знать. Нет другого пути познания Бога. Но что такое смирение? Вот важнейший по этому вопрос. Смирение, о котором говорит христианство, рождается на пути познания себя. Себя. Если я начну следить за собой, то увижу, что во мне происходит. Я увижу, что происходит во мне внутри, каково мое поведение снаружи. Но все это должно идти в русле чего? В русле сопоставления моей жизни с заповедями Евангелия. Вы слышите? С заповедями Христовыми. Вот единственный критерий, по которому я могу действительно судить о том, кто я есть. Есть во мне хоть йота христианства, или во мне одна только, знаете ли, мыльный пузырь христианства? Ведь вы знаете, как многие, что ловко сделали как? Ой, как ловко перевернули христианство формой. Церковный устав – прекрасная вещь, конечно. Богослужение – бесспорно. Церковные обычаи – да. И вот я все исполняю. Вот я все и исполняю. А сам уподобляюсь тем гробам окрашенным. Помните, Христос сказал? Гроб можно как устроить великолепно? Только внутрь не вздумайте заглядывать. Что там? Так можно исполнить всю внешнюю личину. Исполнить все внешнее, что, кажется, предписывает церковь, все эти обычаи, забыв о Евангелии. И тогда этот человек превращается в мерзкое дьявольское существо, в святого сатану. Все исполняет. Посты, правила, молитвы, посещение богослужения, исповедь. Именно исповедь, не покаяние. Исповедь, а не покаяние. Причащение, соборование, отчитывание. А то вдруг на всякий случай. И все в порядке. Все. Прям свят уже готов. Где колесница огненная, на которой Илья Пророк был вознесен, и превращается в святого сатану. По внешности, кажется, падай ниц и лобызай туфлю, а внутри ужас, мерзость, гордыни, тщеславие. Это поистине это мерзкое существо, хуже любого грешника. Грешник, вот всем нам приходилось встречаться, сталкиваться, вот пьяница. Посмотришь, пьет все. Напил человек и начинает что говорить. Иногда, вы знаете, я прихожу в потрясающее недоумение даже. Он кается. Вы знаете, недаром говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Я вижу, человек прямо осознает себя. Он действительно прям кается. Он не может с собой совладеть. Вот в условии, попал в такие условия жизни, докатился до этого состояния. Но человек кается, и какая любовь появляется к этому человеку. И точно наоборот, с тем вот образом, я бы сказал, фарисейства, когда внешняя личина вся блещет, блещет, а внутри ни капли смирения нет. Как приобретается смирение? Есть золотые слова преподобного Симеона Нового Богослова. Это поистине золотые слова, я вам скажу. Их надо всем нам помнить, надо их знать, эти слова. Он говорит так. «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». Вы слышите, какие любопытнейшие вещи? То есть понуждение себя к исполнению заповедей приводит человека к смирению. Вот к видению того, о чем сказал Сесой Великий, к видению того, что я хуже всей твари, ибо тварь живет естественной своей жизнью, а я, который мог бы быть подобен Богу, оказываюсь ниже всякой твари. исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. А обычно, когда человек не понимает этого и подменяет заповеди Христовы церковными установлениями, то исполнение церковных установлений научает человека его, что? Ну, величию, конечно. Ну, святости, конечно. Не подойдите, иначе он опалит вас огнем своей святыни. Заповеди Христовы. Вот критерий. Слышите? Критерий. Заповеди, которые о чем говорят? Они указывают нам образ правильной жизни, образ подобия Богу, образ уподобления тому, кто пришел, пострадал за нас и открыл нам врата к жизни, к вечной жизни.